Глава 4. Когда Пол проснулся на следующий день после вылазки за лекарством, за окном валил снег, и снежная буря продолжалась двое суток. Снежный покров увеличился по крайней мере на 18 дюймов, а когда солнце наконец выглянуло из-за туч, Чероки Энни Уилкс превратился в обыкновенный большой сугроб. Однако сегодня небо вновь было чистым, и солнце не только светило, но и грело. Сидя у окна, Пол чувствовал тепло его лучей. Сосулек, свисавших с крыши сарая, опять капало. Пол подумал о своей погребенной под снегом машине, взял лист бумаги и заправил его в каретку. Затем напечатал название. «Возвращение Мизери» в верхнем левом углу и единицу в правом. 4 или 5 раз двинул рычаг возврата каретки и посредине страницы напечатал «Глава 1». Он старался посильнее бить по клавишам, чтобы Энни, по крайней мере, слышала, что он что-то печатает. Под словами «Глава 1» простиралась белизна, как заснеженная равнина, где он может упасть и замерзнуть и умереть. Африка. Если авторы играли честно, это птица из Африки. Под его сиденьем был парашют. Африка. Теперь надо прополоскать. Его сознание уплывало прочь. Он знал, что допустить этого нельзя, если она войдет и увидит, что он не пишет, а сидит в прострации, то выйдет из себя. И все-таки уплывал. Но он не просто терял сознание. Как ни странно в это поверить, он обдумывал, рассматривал варианты, искал. «Что ты ищешь, Полли?» Ответ очевиден. Самолет провалился в воздушную яму, надо отыскать парашют под сиденьем. Да, это будет честно. По правилам. Когда он нашел под сиденьем парашют, игра пошла честно. Может быть, это было не вполне реалистично, но честно. В детстве мама дважды отправляла его на лето в дневной лагерь в Молден. Они там играли, садились в кружок. Их игра была похожа на столь любимые Энни киносериалы, и он почти всегда выигрывал. Как же называлась игра? Вот они, 15-20 мальчиков и девочек, сидящих кружком в тенистом углу игровой площадки. На всех футболки с надписью «Молден детский центр», и все внимательно слушают руководителя, который объясняет правила игры. «Ты можешь». Игра называлась «Ты можешь», и она действительно походила на сериалы-триллеры. Ты, Полли, играл в игру «Ты можешь», и сейчас тебе, похоже, нужно снова в нее сыграть. Действительно похоже, что так. В игре «Ты можешь» руководитель начинал рассказывать историю о человеке по имени Корриган Беззаботный. Например, Беззаботный заблудился в непроходимых джунглях Южной Америки. Он идет, оглядывается и вдруг видит, что сзади львы, и справа львы, и слева, и впереди львы, и они движутся на него. Время всего 5 часов вечера. Но это не проблема для милых котят. Похоже, южноамериканские львы не придерживаются правила «ужин ровно в 8». В руке у руководителя секундомер. Засыпающий Пол Шелдон представил его себе на удивление ясно, хотя в последний раз видел его благородный серебряный блеск больше 30 лет назад. Красивый медный циферблат, а внизу маленькая стрелка, отсчитывающая десятки секунд. На корпусе фирменный знак «Эннекс». Руководитель оглядывал круг играющих и обращался к одному из них. «Дэниел», — говорил он, — «Ты можешь?» — произнеся ключевые слова «ты можешь», он включал секундомер. В распоряжении Дэниела имелось ровно 10 секунд, чтобы продолжить рассказ. Если он не начинал говорить в течение 10 секунд, ему предлагалось покинуть круг. А если удавалось спасти Беззаботного, руководитель вторично окидывал взглядом участников и задавал второй главный вопрос игры «Исполнил?» Точно такую же игру вела с ним Энни. Важен не реализм, важно соблюдение правил. К примеру, Дэниел мог сказать: «К счастью, у беззаботного был при себе винчестер и запас патронов. Он застрелил 3 львов, а остальные испугались и убежали». В этом случае считалось, что Дэниел исполнил. Он получал секундомер и рассказывал о том, как беззаботного по пояс засосали зыбучие пески, после чего спрашивал другого участника, может ли тот, и включал секундомер. 10 секунд — это немного, и можно было очень легко растеряться и попытаться обмануть. Следующая участница могла продолжить повествование так: «Но тут поблизости опустилась большая птица, кажется, американский гриф. Беззаботный ухватился за его шею, гриф взлетел и вырвал беззаботного из песка». После этого руководитель опять спрашивал: «Исполнила?» И нужно было поднять руку, если ты считал, что она справилась со своей задачей. Если же ее история казалась тебе натянутой, то руку поднимать не следовало. Девочка, давшая вариант с грифом, скорее всего, была бы вынуждена покинуть круг. «Ты можешь, Пол?» «Да, я этим живу. Благодаря этому у меня есть дома в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе и тачка получше тех, что продаются в магазинах подержанных автомобилей. Все потому, что я могу, и, черт подери, мне не в чем оправдываться. Кое-кто пишет прозу лучше, чем я, и лучше меня понимает человеческую природу, я это признаю. Но когда руководитель спрашивает, исполнил, очень немногие читатели поднимают руки. Они голосуют за меня, за Мизери. В конце концов, это одно и то же. Ты можешь? Да, да, я могу. Я очень многого не умею. Не умею играть в бейсбол, не умею чинить водопроводные краны, не умею кататься на роликовой доске, не могу взять на гитаре ни одного маломальски приличного аккорда. Я 2 раза был женат и 2 раза продемонстрировал свою неспособность к семейной жизни. Но если вы хотите увлечься рассказом, если вас надо напугать или заставить сочувствовать персонажу, или растрогать, или рассмешить, это моя работа. Это я могу. Я могу ублажать вас сколько хотите. На это я способен. Я могу!» Его полусонные размышления были прерваны бесстыдным шепотом машинки юнца-ковбоя. «Да, мой друг, перед нами 2 факта. Болтаем мы много, а бумага по-прежнему белым-бела». «Ты можешь?» «Да, да». «Исполнил?» «Нет, он обманывал. В сыне Мизери доктор так и не пришел. Может, все и забыли, как оно было на прошлой неделе, но каменный идол ничего не забывает». Пол покидает круг. «Пожалуйста, простите. Теперь надо прополоскать. Теперь надо...»
Глава 5.
«Прополоскать». Пробормотал он и соскользнул в кресле вправо. Острая боль в изуродованном колене пробудила его. Прошло меньше 5 минут. Он слышал, как Энни моет посуду. Обычно она, хлопоча по хозяйству, напевала. Сегодня она не пела. До пола доносилось только позвякивание тарелок и шум сливаемой воды. Плохой признак. «Передаем специальный прогноз погоды для обитателей округа Шелдон. Сегодня до 5 часов вечера ожидается ураган. Повторяю, ожидается ураган». Впрочем, играть в игрушки было уже некогда. Пришло время приступать к делу. Она хочет, чтобы Мизери воскресла, причем честно. Пусть воскрешение будет нереалистичным, но оно должно произойти честно. Прежде всего, ему необходимо стряхнуть начинающуюся депрессию, пока она не овладела им по-настоящему. Пол смотрел в окно, подперев ладонью подбородок. Теперь он окончательно проснулся. Его мысль работала активно и быстро, хотя до конца он этого не сознавал. Два или три верхних слоя сознания, включавшие мысли о том, когда он в последний раз мыл голову или принесет ли Энни очередную порцию дурмана вовремя, полностью исчезли. Наверное, поверхность его мозга отлучилась в магазин за порцией копченого мяса. Органы чувств функционировали, но он не воспринимал поступающие сигналы, не видел того, что видел, не слышал того, что слышал. Другая часть его сознания лихорадочно вырабатывала идеи, отвергала их, соединяла друг с другом и опять отвергала комбинации. Он ощущал происходящие в нем процессы, но впрямую не контролировал их, да и не желал этого. Внутри у него происходила грязная, изнурительная, черная работа. Он сознавал, что именно он делает. Пытается найти идею. Найти идею — это не совсем то же, что обрести идею. Обрести идею — это лишь более скромный синоним понятия «я обрел вдохновение» или «эврика, заговорила моя муза». Идея быстрых автомобилей пришла к нему в Нью-Йорке. В тот день он вышел из дома, намереваясь всего-навсего купить видеомагнитофон на 83-й улице. Он проходил мимо стоянки и обратил внимание на служителя, пытающегося взломать машину. Этого оказалось достаточно. Он понятия не имел, законно действовал тот человек или нет, но через два или три квартала ему уже не было до этого дела. Тот служитель превратился в Тони Боносара. Он уже знал о Тони все, не знал только его имени, которое извлек несколько позже из телефонного справочника. Половина романа уже существовала в его воображении, а вторая быстро возникала и ложилась на свое место. Ему хотелось плясать, он чувствовал себя счастливым, мало того, пьяным от счастья. К нему явилась муза, и он радовался, как радовался бы нежданному чеку, пришедшему по почте. Он отправился за видеомагнитофоном, а обрел нечто намного лучшее. Он обрел идею. Другой процесс, поиски идеи, не мог идти ни в какое сравнение с обретением идеи. Он не возбуждал Пола и не доставлял ему радости, но был по-своему столь же таинственным и столь же необходимым. Поскольку, когда ты работаешь над романом, работа время от времени стопорится, и ты не можешь преодолеть препятствия, если не найдешь идею. Обычно в тех случаях, когда ему нужно было найти идею, он надевал плащ и отправлялся на прогулку. Если ему не требовалось найти идею, он брал с собой на прогулку книжку. Если не с кем поговорить во время прогулки, книга необходима. Но когда требуется найти идею, скучная прогулка могла сыграть такую же роль, как химиотерапия для ракового больного. В середине быстрых автомобилей Тони убил лейтенанта Грея, когда тот попытался надеть на него наручники во время сеанса в кинотеатре на Таймс-сквер. Полу нужно было, чтобы Тони скрылся хотя бы на некоторое время, поскольку третий акт его драмы был бы невозможен, если бы его посадили в тюрьму. В то же время Тони не мог просто исчезнуть из кинотеатра, оставив Грея, у которого в груди с левой стороны торчал кинжал, так как по меньшей мере три человека знали, что Грей отправился на встречу с Тони. Что делать с телом? Пол не знал, как разрешить эту проблему. Дальнейший путь был заблокирован. Начиналась игра. Беззаботный только что убил человека в кинотеатре на Таймс-сквер, и теперь ему нужно перенести тело в машину так, чтобы никто не спросил его: «Эй, этот парень как будто мертв, это на самом деле так, или он просто перебрал?» Если он вынесет тело из кинотеатра, то сможет отвезти его в Квинс и спрятать в известном ему недостроенном здании. «Так что ж, Полли, ты можешь?» Разумеется, 10-секундного срока не было. У него не было контракта на книгу, писал он ее по наитию, следовательно, никто не требовал сдавать рукопись в срок. Хотя срок есть всегда. Спустя какое-то время автор теряет контроль над книгой, почти все писатели это знают. Если книга достаточно долго остается в заблокированном состоянии, она начинает умирать, отходить. Становятся видны маленькие натяжки и литературные приемы. Итак, он ушел на прогулку, вроде бы ни о чем не думая, как ни о чем он вроде бы не думал сейчас. Он прошел мили три, и только тогда откуда-то из скрытых в глубине мозга мастерских пришло послание. «А если поджечь кинотеатр?»